20 ноября исполнилось 115 лет со дня рождения и 35 лет со дня кончины выдающегося пастыря, мужественного исповедника веры Христовой 20-го столетия, архимандрита Тавриона Батосского. Первой передачей на радио «Раниш» сегодня мы открываем цикл, посвященный архимандриту Тавриону. Вы услышите воспоминания духовных чад отца Тавриона, фрагменты архивных записей, богослужений и проповедей преснопамятного батюшки, а также фрагменты прошедшей в Свято-Тихоновском богословском университете научно-практической конференции памяти архимандрита Тавриона Батосского. Нашу сегодняшнюю программу открывает насильник Свято-Духового монастыря города Геккапилса в Латвии игумен Евгений Румянцев.
К сожалению, мы недостаточно знаем о тех людях, которым многим обязаны. Мы по праву можем ими гордиться, потому что они являются славой Церкви. Благодаря их подвигу Церковь выстояла в тяжкую годину испытаний. И мы сегодня можем беспрепятственно жить, исполняя свое христианское предназначение. Одним из таких великих деятелей на Ниве Христовой был старец Таврион. Он во всей полноте осуществил свое призвание монаха, священника и старца. С юности посвятив себя на служение Богу, он вырос, по выражению апостола Павла, в меру возраста Христова, мужа совершенного. Я узнал об отце Таврионе за несколько лет до его смерти. По обстоятельствам жизни встречался с ним нечасто, но каждая встреча с ним, будь то на его службе или в другой обстановке, мне всегда многое давала. Со временем какие-то детали тех встреч и моих впечатлений стерлись из памяти, но сам образ старца стал даже ярче, как бы выпуклее, как бы освободился от многого, что ему несправедливо приписывали, чему придавали преувеличенное значение». У апостола Павла в первом послании к Коринфянам есть слова, которые в полной мере можно отнести к отцу Тавриону. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовно судит о всем, а о нем судить никто не может». Мне запомнилось выражение из одной книги, где было сказано, что старец – это твердый дуб, около которого возрастает обвивающееся вокруг него слабое растение, в одиночку погибающее от бури ветра. Таким был архимандрит Таврион. Сам, будучи подвижником и добрым пастырем, мужем скорбей, перенесшим много физических и моральных страданий за веру Христову, он и других прежде всего призывал к христианскому подвигу, к трезвению, к бодрствованию, указывая на опасность техлохладности. Как говорит Господь в Откровении Иоанна Богослова, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Пастыри он предупреждал. Дорога для пастыря одна, жизнь свою полагать за овцы. Другого пути нет, удовольствия нет, самоволия и следов не должно быть. А всех остальных он поучал, что человеку с того момента, как начнет познавать и осознавать себя, должно знать то, что он рожден для подвига и для самопожертвования. И продолжал. Христианская жизнь заключается в том, чтобы всегда быть преданным Богу, осознавать, что Сын Божий пришел ради тебя на землю и умер на кресте. Крест Христов – ответ решительно на все вопросы».
Услышали, Боже, Спаситель наш, уповали все концы земли, несущие в море залечи, и милости будем, Владыко, о грехах наших и помилуй, милости Бог, и человеку любит Бог и си, и тебе славу высылаем, Отцу и Сын и Святому Духу, ныне и присно и Боге, и веков.
Thank you.
Некоторые скорбят. Вот такие трудные обстоятельства жизни. Нет, не трудные обстоятельства это, а тот крест, которым ты должен спастись. Вот этот крест возьми и иди за Христом. Некоторые священники иногда на проповеди бичуют не только пороки людей, но и их самих. Старец, обличая на проповеди пороки и грехи людей, всегда говорил от любящего сердца, поэтому на него нельзя было обидеться, и каждое слово западало в душу. Особенно мне запомнилось, с каким чувством и выражением отец Таврион говорил о том, что мы, дети Божии, созданы по его образу и подобию, как велико наше достоинство, как драгоценны мы в очах Божиих. Батюшка подчеркивал, что даже наши немощи, грехи, трудные обстоятельства жизни и окружающие соблазны не должны подавлять в нас сознание, что мы любимые дети Божии. Поэтому надо крепко на Бога надеяться, верить в Его всепрощающую любовь и радоваться о Господе. Часто любил повторять слова апостола Павла, что воля Божия о нас та, чтобы мы всегда радовались, непрестанно молились, за все благодарили. Христианская жизнь, вера Христова – это радость. Всякая христианская добродетель есть радость. На этой радости надо все строить. Какую радостью, каким умилением, какими слезами благодарности мы должны жить. В то же время он предупреждал, предостерегая от беспечности. Что будет, когда эта оболочка сойдет с нас, и мы все дела свои увидим, и совесть заговорит крепким нравом своим? Прежде суда Божия сам себе суд произнесешь, не зная, куда деваться от самого себя. Смотря на старца, нельзя было не заметить, что где бы он ни был, в келье, среди паломников или во время богослужения, он всегда был очень собран, он умом и сердцем пребывал в Боге. Если отец Таврион рассказывал о себе, то для назидания других, приводя какие-нибудь примеры из своей жизни. Тружеником он был необыкновенным, не знал, что такое праздность тела и праздность духа. Даже незадолго до смерти заботился о новых помещениях для паломников. Постоянно творил Иисусову молитву, имея память Божию. Закаленный скорбями и подвижнической жизнью, ничего не боялся. Наоборот, когда встречались какие-то испытания, становился бодрым, сосредоточенным, всецело преданным Богу. Но самое главное, о чем бы я хотел еще сказать, это любовь старца к людям. В проповеди он говорил, что священник получает благодать сострадательной любви. Ему поручаются дети чужие, но он должен любить их крепче своих. Даже когда батюшка был строг, чувствовалась его отеческая любовь. Отец Таврион говорил, «Кающийся грешник не должен бояться Бога, а любить его». Вот Адам испугался Бога, потому что не осознал себя грешником. Ведь Господь не ждет, не подстерегает нас, чтобы покарать. Он ждет, как бы нас вразумить, и еще таким тихим образом, чтобы и волю нашу не ограничить. Он почитает нас крепко. Мы виновники, преступники, а Он божественной честью нас венчает. Почему? Да потому, что мы – икона Божия, образ Его. Как же Господь будет оскорблять свой образ? Он только хочет его обмыть да очистить, чтобы опять заблистал, как икона.
Благослови, Владыко!
Благословенно Царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Отец Таврион часто напоминал, что долг любви и благодарности всегда лежит на каждом из нас и по отношению к усопшим. По мысли старца, одна из существенных причин того, что Господь еще не приходит, та, что Церковь и мы не выполнили долга за усопших. Многие ушли в вечность, не совершив плодов покаяния, не выполнив своего призвания. Они ушли грешниками. Церковь Божия получила благодать спасать тех, кто ушел в вечность. Отца Тавриона некоторые упрекали в том, что он призывал к частому, даже ежедневному причащению. Старец говорил: «Других средств нет здесь на земле, которыми бы человек освобождался от страстей, получал бы благодатные силы на борьбу с грехом и был бы уверен в воскресении. Только причащение. Причащение есть лекарство бессмертия. В вашем усердии к причащению сохраняется бытие всего мира. Через вас в организм человечества вливается оживотворяющая, очищающая сила Божия. Даже революция, по словам старца, произошла от того, что люди стали редко причащаться. «Разве грехи ваши препятствуют войти в Царство Небесное?» – спрашивал он. И отвечал: «Нет. Ваша беспечность. Вы не хотите блаженства, не хотите святости, не хотите почувствовать, как вас любит Господь». В то же время он предупреждал: «Не механический подход к чаше Христовой дает нам благодать, а сердечное исповедание нашей веры, сердечное раскаяние и готовность по-новому, по-святому жить». Не все понимали отношение старца к исповеди. Почему он не требовал на исповеди скрупулезного перечня грехов? Не в этом только покаяние. Господь лучше тебя знает, кто ты. Покаяние и исповедь есть оставление греха, отдача исполненного любви сердца Господу. А то другой себя успокаивает тем, что вот я все грехи припомнил и рассказал, а о том, чтобы начать новую благодатную жизнь, не усердствует. Это страшный грех. Отец Таврион говорил, что есть и другая форма, посредством которой Господь изливает свое милосердие. Кто помог евангельскому расслабленному на одре? Господь исцеляет его, видя веру принесших его. Не только расслабленному он так сказал. Каждому из нас он говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои. Ради всех святых, память которых мы совершаем, ради тех, кто молится за нас, по своему милосердию прощает».
Велика благочестие тайна Богу плоти явися, к нему скорбяша, к тебе труждающийся в обременении, тяжкими и духами, к нему притекаем к тебе, и он во плоти нам не расстроился, обещал нас ради, Христос возри на нас, поклонение божественных ясных твоих, исполни благодать истину, жизнь нашу, вопиющий тебе. Аллилуйя! Аллилуйя, 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 аллилуйя. Разумейте хотя б весь ангельскую пастырь до сища Вихлеема, и видишь, от Отца родшийся и Матери Его возрадовавшийся, подвисая нас взывать и... Иисусе смиренный, и остави нас сирых, приди к нам, Иисусе учителе благи, научи нас творить волю Твою, Иисусе чистой, и возвышение наше уме вознеси на сердце наше, Иисусе просвети нас, еще оглушенные грехами, Иисусе благослови нас и близких наших, Иисусе помилуй всех нами, тебе, о нас Тебе молящихся, Иисусе милостивый, излей нам благодать, да благодать, Иисусе Боже, отделай расчисти славу Тебе, Иисусе Боже,
Из-за множества паломников отец Таврион обычно проводил общую исповедь. После священнических молитв и проповеди все исповедники вместе с батюшкой громко произносили молитвы мытаря «Боже, милости будем мне грешному» и подходили под разрешительную молитву. Конечно, не только количество исповедников побуждало отца Тавриона к такому проведению исповеди. Главное здесь была его жертвенная любовь к людям. Он говорил: «Христианство – это жертвенность. Христианин не должен ждать внешних утех и наград. Его величайшая награда – отдать жизнь свою. И старец ее отдавал, и не только постоянно пребывая в различного рода трудах, но и забывая о себе, приводя слова Господа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Отец Таврион сам полагал душу свою за других. Многие еще не умели или не понимали, и, может быть, даже не желали по-настоящему исповедоваться, не будучи готовыми к подлинному покаянию. Но отец Таврион всех принимал, над всеми читал разрешительную молитву. Он говорил: «Я знаю, что я в ад пойду, но я верю, что меня вымолят», вероятно, имея в виду и это свое отношение к исповеди. Такова была его жертвенная любовь к людям. После исповеди и причастия многие ощущали необыкновенную легкость и радость, и опять потом тянуло в пустыньку. Веруя в его молитвенную помощь и ощущая ее на себе, желая вам всем обрести в нем дерзновенного молитвенника и помощника на всех путях вашей жизни.
У нашего микрофона был игумен Евгений Румянцев, насельник Свято-Духового монастыря в городе Екапилс в Латвии. А сейчас мы предлагаем вам фрагмент воспоминаний протоиерея Александра Салтыкова, которыми он поделился на научно-практической конференции, посвященной архимандриту Тавриону Батовскому, прошедшей в Московском Свято-Тихоновском богословском университете.
Когда отец Таврион был мальчиком, то в город, где он жил, приехал отец Иоанн Кронштадтский. И собралось множество народа. Иоанн Кронштадтский проповедовал где-то на площади или служил. И вот он после шел через толпу и подошел к некому мальчику, его благословил, что будто бы это был будущий отец Таврион. Не знаю, может, это легенда, но во всяком случае она так существенно отражает как бы вот такую связь замечательных, великих подвижников. Когда вспоминают его в отношении к отцу Иоанну Кронштадтскому, который очень почитал, то вспоминают, что он служил тоже каждый день божественную литургию. Есть еще один момент, который, мне кажется, надо отметить, который тоже связывается с отцом Иоанном Кронштадтским. А именно то, что когда он служил, то он всегда перед евхаристическим каноном преоблачался в красное облачение, выходил нам вон и говорил, я точно не помню, примерно смысл такой: дорогие братья и сестры, наступают самые великие моменты божественной службы, и Святая Церковь просит, молит, чтобы мы все единым сердцем, едиными устами славили, благодарили, хвалили Господа. Может, это не точно, смысл именно такой, это очень важно. Нужно же представить себе, что приезжали люди, которые ничего не знали, вообще говоря, о богослужении, о Христе, о Евангелии, вообще совсем часто ничего не знали, потому что ехали люди со всей России. И это было таким ярким очень, даже в цветовом отношении, потому что одевался в красное облачение, таким ярким моментом, который концентрировал, конечно, внимание на этом моменте богослужения. Кажется, он еще второй раз потом перед Отче наш, что кажется, выходил. Говорят, что так поступал отец Иоанн Кронштадтский также, и вот я не знаю, это надо проверить, вероятно. Такую связь усматривают люди, с которыми я тогда разговаривал. Ну вот теперь я перехожу к своим личным воспоминаниям. Однажды, дело было уже к осени, я был в отпуске и совершенно не знал, что мне делать, должен сказать. В те времена не было открытых монастырей, церквей. Непонятно было, куда себя девать, по правде говоря. Перед этим мои друзья неоднократно ездили к отцу Тавриону, я решил, поеду и я туда. Вот я туда приехал. Можно ехать от Риги до Елгова. От Елгова на автобусе уже до Столбова. Как же так монастырь называется. Потом через лес. Там минут 15, наверное. Ну, это такой величественный, прекрасный лес. Великолепные сосны. У меня было всегда чувство, что я туда вступаю как в другую страну. В какую-то другую сферу. Входишь туда, идешь через этот лес. Уже советская действительно осталась где-то позади. Открывается монастырь. С этими воротами красивыми, стены вокруг не было в то время еще. Там два храма. и маленькие домики вокруг, в основном понастроил отец Таврион. Храмы один зимний, другой летний. Ну вот я вошел в храм летний, деревянный, по-моему, он был храм тогда, с деревянных храм служили. Там шла служба, он уже проповедовал. И надо сказать, что мне все не понравилось, внешность отца Тавриона. Он был такой, извините меня, растрепанный. И так как-то бегал из алтаря на клирос, и что такое говорил, и угрожал матушкам, которые на клиросе сидели, называлось черными головешками, у черной головешки. Правда, может, был потом уже по черной головешке. Сейчас я же немножко путаю, но все равно, в целом, в общем, я подумал, что он вот такое, как-то странно все. И потом все он говорит, что нужно причащаться, что все должны причащаться. А я думал, что не все должны причащаться, и не так часто надо причащаться. И что он, в общем, тут понаехали люди, всякие тут пьяницы, прелюбодеи, воры, неизвестно кто, ну что, я вот пойду сейчас причащаться, оговеть, а прочее там вот. В общем, через некоторое время я ушел из храма, там устраивался там своими делами, потом возвращаюсь опять в храм, отец Таврион проповедует. И, в общем, как-то он так, я вижу, ко мне поворачивается и говорит: «А вы что сюда ездите причащаться? Вы что сюда ездите? Варенье ложкой хлебать?» Это цитата подлинная. И дальше такой те, который не обладал, что ли, яркими, не столь ярко был, я не помню, но о смысле причастия, о том, что это ребро Христово, что нужно причащаться, приготовившись, благоговейный, вот в этом все смысле. А потом мне опять-таки кажется, что смотрят на меня, может, мне это казалось, но мне такое осталось чувство, и говорит: «А кто причащаться завтра не хочет, может отсюда уезжать». Ну, тут делать было нечего. Значит, я уже устроился, тем более, значит, как-то уезжать. Вот приехал как-то так. И я, конечно, на следующий день причащался с этих христовых тайн. Потом я туда приезжал не один раз, жил там по несколько дней. Отец Таврион действительно никого лично не исповедовал, по моим наблюдениям. Он просто-напросто поднимал петрохиль, люди проходили, но кому нужно было, он говорил кое-что. Лично я сам. Прозорливость отца Тавриона на себе неоднократно испытал, причем это бывали, надо сказать, иногда весьма строгие внушения, причем было поразительно. Для меня это было поразительно, потому что у меня быстро появилось ощущение, что я нахожусь на страшном суде, и все, что я говорю, делаю, это все абсолютно ясно видно, потому что отец Таврион говорит буквально о том, что я что-то там такое где-то говорил, и, может, говорил что-то совсем, какой-то вздор, может быть, по своей самонадеянности. Отец Таврион прямо сердце говорил сам вон, так сказать, и было ясно, что он все как бы слышал, как бы присутствовал, как бы прочитал в моей душе. Могу только добавить к этим сильнейшим впечатлениям, что, к сожалению, грех имеет такую силу, что даже вот такие свидетельства необыкновенной яркости не всегда этот грех выжигают, так сказать, до конца. Вот таких свидетельств его прозорливости, наверное, много. Расскажу еще один случай. Один раз туда приехали одновременно с моим пребыванием какая-то семья, интеллигентная очень семья, надо сказать, какой-то приятный такой человек, господин такой приятный, с женой и двумя взрослыми дочерьми. Там люди много знакомились, в общем, он мне был очень интересен, я хотел с ним познакомиться, я спросил: «Кто вы?» Он был такой веселый человек, надо сказать, очень, очень культурного вида. Он сказал: «Я астроном». Я потом подумал, что, может, это он пошутил, потому что, в общем, потом у нас как-то, наверное, может, не хотел себя называть, потому что времена были советские, неизвестно, кому себя опишешь, а потом неизвестно что. Но, одним словом, мы пошли строить сарай как раз какой-то. Тут уже говорили, что строительства было очень много, и причем все-таки была советская власть, как-никак. Хотя отношение было очень хорошее, по-видимому, со стороны местных властей, но все-таки власть-то советская, поэтому нужны были предосторожности. А с этого я устроил сарай. А потом из сарая незаметно получал окна, полы, стены, там тепло, и оказывался вдруг дома для приезжих. Ну, вот мы поработали там, вот этот астроном, условно говоря, ас грешный, и еще был там один очень симпатичный такой мужичок из Харькова. Просто был рабочим, на самом деле, с какого-то харьковского завода, но он все время цитировал отцов церкви, Ладыженского, по-моему, Бердяева, там еще кого-то. Такой интересный тоже человек был. Все время вел такие очень умные такие разговоры. И вот мы поработали там, сидим на бревнышках. И вот астроном говорит: «Вот интересно знать мне, как часто мы должны причащаться? Я вот говорю батюшке, хочу причаститься. А батюшка мне говорит, а чего тебе причащаться? Ты же полгода назад причащался. Значит, рассказывает о своем опыте евхаристической жизни. По его словам, он был из Подмосковья. Но тогда я ему говорю, а вот я слышал, что отец Таврион отвечает на мысли. Вы попробуйте задать ему мысленный вопрос. Ну, третий участник нашей беседы, это мужичок из Харькова, он говорит, ну, отвечает на мысли. Каждый хороший проповедник отвечает на мысли. Ну, с этим нельзя не согласиться, конечно, тоже правда. Я так смотрю, астроном задумался. На следующий день стоим в церкви. Я стою немножко дальше, астроном с женой стоит немножко впереди. Отец Таврион выходит, как всегда, на проповедь и говорит следующее слово. Буквально. Если вы ходите в церковь каждый день, вы можете причащаться каждый день. Вот святой Симеон Новый Богослов говорит так. И цитирует Симеон Новый Богослов. Ну, я смотрю, что астроном с женой уже смотрят не на алтарь, а смотрят друг на друга. То есть, вероятно, он сказал жене, что вот можно задать мысленный вопрос. Они задали вопрос, мысленность, и получили ответ. В этот день астроном уезжал, мы простились, и он говорит, ну вот, мы получили ответ на заданный вопрос. К сожалению, больше я его больше не видал, к сожалению. Но, впрочем, отец Таврион объяснял вот это частое причащение и по-другому. Насколько мне известно, он говорил, что, когда его спрашивали, конечно, практика была совершенно особенная. Вот, во-первых, он говорил, что это на усмотрение духовника, а духовник там он. Он был вообще духовником этой пустыни. Так что это на усмотрение духовника. А потом он объяснил очень, так сказать, реально. Вот там какая-нибудь паломница, вот она приедет сюда, 3 дня поживет, 3 дня придет, 3 раза причастится, а потом идет к себе, где она там будет причащаться? Там она уже год не причастится. Много было разных эпизодов, когда можно было видеть такую конкретную, я бы сказал, пасторскую деятельность отца Тавриона. Вот один мой знакомый приехал в пустыньку с очень такой хорошенькой книжечкой Евангелия, изданной в Париже. В то время было это все ужасно редко, все необыкновенно было ценно. Сейчас никто понять не может, что это такое было Евангелие парижского издания. А это Евангелие было не просто парижского издания, оно было сделано в виде такого кошелька, который застегивался на молнию. И вот это моему знакомому очень нравилось. У него было Евангелие в виде кошелька, он его положил в карман. Приятный сувенирчик такой. Он приходит к отцу Тавриону и говорит, а вот у меня, знаете, батюшка, мне вот прислали из Парижа вот такое Евангелие, мне так нравится. Он говорит, да, нравится. Очень нравится. Ну, раз нравится, давай. И отобрал. Он, знаешь, приехал в рассказ. Да, в общем, конечно, Кентон отнесся как к такому уроку, который свидетельствует о том, что не надо стяжать, так сказать. Наверное, отец Таврион найдет другого человека, более достойного, чем он, для такого, значит, издания. Другой случай вспоминается, когда подошел к нему одна нищая. Ну, в общем, отец Таврион раздавал милостыню, конечно. Вот подходит женщина в таком хорошем новом плаще, в приличной обуви, причесанная, так сказать, как нормально, все в порядке, просит милостыню. Он говорит, послушай, ты же вчера подходил, я же тебе вчера дал. Она молчит, как ни в чем не бывало. Он опять ей говорит, ты же получил уже? Молчит, стоит, спокойно ждет милостыни. Я не помню всего, что она искал, как она красавица, ну, разоделась, так ее корит как-то. И милостыню хочешь, спросишь. Как ни в чем не восстать спокойно, знаешь, что все равно даст. Вот на тебе, бери и уходи. Что он ее обличил, но на милостыню не дал. Отец Таврион, надо сказать, не любил женить. Он считал, что женатые священники – это не самый лучший уровень священства. Я решил пойти спросить его. Я совершенно не знал, потому что я буду священником, совершенно не знал. А вот вопрос женитьбы стоял достаточно уже остро. Было мне за 30. Вот как мне быть? Я пошел к отцу Таврион, спрашиваю его, а как мне быть? Он так меня посмотрел и говорит, ты можешь быть священником. Я его не спрашивал об этом, надо сказать. Но, услышав этот ответ, я вернулся к своему вопросу, так неожиданно такое благословение было дано мне совершенно. И надо сказать, что я был, увы, я каюсь, я был дерзкий человек, наверное, остаюсь таким, к сожалению. Поэтому я его дерзко спрашиваю, а что, женатый не может быть священником? Конечно, было дерзость, конечно, прошу прощения. Он на меня снова посмотрел и говорит, а ты знаешь, как живут женатые священники? Я говорю, нет, не знаю. А я кое-что знаю. Но я не угомонился и говорю, а вот у меня духовник протоиерей Всеволод Шпиллер. Он говорит, слыхал. Отец Свет был очень известным этим деятелем. Я говорю, ну он же женат. Тут отец Свет мне ничего такого не ответил, только сказал, ну, я не знаю. Я никогда женат не был, не знаю. Ну, в общем, я ушел с этим ответом, так сказать, получил благословение не на брак, а на священство. Ну, вот потом все вот так устроилось, как есть. А так вообще он своих духовных чад, насколько я знаю, строго весьма ориентировал. Правда, некоторых женил сам. А так говорил, что цепи захотел. Так что не всегда благословлял на брак. Это вспоминает моя сестра, что вот он проповедует и говорит, что вот батюшка приехал, плачет. Матушка на голову села, приходу управляет, что делать? Это так, что бывает по-разному, конечно. О брате, он мне сказал несколько слов, простите, я сейчас немножко забыл, но совершенно, так сказать, довольно индивидуальных, как должен жить человек в браке. И я это оставлю без оглашения. Но достаточно такие замечания были строгие.
Это был фрагмент воспоминаний протоиерея Александра Салтыкова. В эфире была первая передача из цикла, посвященного архимандриту Тавриону Батовскому. Напомню, 20 ноября исполнилось 115 лет со дня рождения и 35 лет со дня блаженной кончины этого выдающегося пастыря и исповедника веры Христовой 20-го столетия. Продолжение этого цикла слушайте в наших ближайших передачах.
Ну вот мы нашу передачу сегодня начали с песнопения из сеночного бдения Рахманинова «Благослови, душа моя Господа» в исполнении великого певчего русского мира Ивана Семеновича Котловского. И вот сегодня мы хотели бы затронуть тему духовного пути в жизни и в творчестве этого величайшего тенора нашего мира. Я не побоюсь этого слова, потому что действительно это уникальный человек и уникальный певец. Но прежде чем начать непосредственно нашу беседу с Тамарой Денисовной Малаховой, я хотел бы ее вам представить, уважаемые радиослушатели. Тамара Денисовна Малахова личный секретарь была на протяжении более 20 лет у Ивана Семеновича Котловского. Она стала автором-составителем 4 томника о жизни и творчестве Ивана Семеновича Котловского, потому что в течение всей своей жизни она была у Ивана Семеновича секретарем и отвечала на различные телефонные звонки, писала письма по его просьбе, читала эти письма, отправляла посылки, то есть была в гуще всей жизни творческой и бытовой Ивана Семеновича Котловского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тамара Денисовна, вот мы открыли нашу передачу песнопением «Благослови, душа моя Господа». Как это песнопение вообще появилось в репертуаре Ивана Семеновича Котловского?
Эта запись появилась благодаря тому, что творчеством Ивана Семеновича интересовались не только у нас в стране, но и за рубежом. Пришла заявка из Соединенных Штатов в 60-е годы, чтобы Иван Семенович напел на пластинке «Всеночную Рахманинова», и Соединенные Штаты за валюту эту вещь покупали. Но Иван Семенович сказал, что я хотел бы, чтобы «Всеночную Рахманинову» услыхали и наши радиослушатели. Вот если разрешат мне исполнить Рахманинова в Большом зале консерватории, то я согласен и для заграницы. Это был 1965 год.
Год как раз такого воинствующего атеизма у нас,
да,
в стране.
И Ивану Семеновичу пошли навстречу, предоставили Большой зал консерватории, и он исполнил большую часть «Всеночной» Рахманинова. Конечно, это было событие, народу было много, много было служителей церкви в зале. И лишнего билета спрашивали аж от памятника Тимирязева. Вы знаете, на каком расстоянии от консерватории он находится. Вот после того, как Иван Семенович исполнил эту вещь, она произвела на всех необычайное впечатление. Всем казалось, что они, вот слушая Ивана Семеновича, оказались как бы на небесах. И после этого Иван Семенович записал эту вещь. Она была отправлена, конечно, и в Соединенные Штаты. И хранилась у нас, когда к исполнению духовной музыки стало благожелательное отношение, то духовную музыку в исполнении Ивана Семеновича выпустили и у нас в открытую продажу.
Нет, то есть это уже произошло значительно позже.
Да, да. А Иван Семенович от того, что он исполнил эту вещь, был лишен Ленинской премии, потому что он в списках был предоставлен, но комитет по Ленинским премиям не подозревал о том, что Иван Семенович исполнит духовную музыку. И вместо Ивана Семеновича Ленинскую премию получила Зара Долуханова, конечно, хорошая певица.
Но вот он поплатился таким образом за это звание.
Да, да.
Но я думаю, он вряд ли был расстроен, потому что для него, конечно, донести до слушателя великую молитву, великое песнопение, конечно, было бы ни с чем не сравнимо. Тамара Денисовна, ну вот 2015 год является годом 115-летия со дня рождения Ивана Семеновича Котловского. И вот сегодня наша передача посвящена вот духовному пути Ивана Семеновича. И несколько слов вспомните, с чего все начиналось, вот о детстве Ивана Семеновича Котловского.
Иван Семенович Котловский родился 24 марта 1900 года в селе Марьяновка Киевской губернии. В семье простых людей. Отец его был портным, а мать домохозяйкой. Причем мать мыслила и представляла себе дальнейший путь Ванечки, связанный со служением в храме. Она его представляла священником. Поэтому, отучившись один год в сельской школе в Марьяновке, Иван Семенович был отвезен в Киев и определен в Златоверхий Михайловский монастырь, где он обучался и пел в хоре мальчиков. Он часто в Киевском Софийском соборе выступал на левом клиросе и сразу же обратил внимание на свой голос. Вместе с ним в этом же монастыре учился его старший брат Федор, который впоследствии с Кошицем эмигрировал за границу, жил в Соединенных Штатах, стал священником русского православного храма в Соединенных Штатах под Нью-Йорком. И долгое время братья не общались, пока в 70-е годы после оттепели разрешено уже было. И Федор Семенович приезжал к Ивану Семеновичу. В семье любили музыку. Отец играл на инструментах различных и пел, хорошо очень пел. Мать происходила из польского известного рода, но обедневшего. Иван Семенович таким образом вот готовился к определенному поприщу, но когда у него сломался голос, он не мог петь. И тогда он ушел из Михайловского монастыря, поселился в городе Василькове, что в нескольких километрах от Марьяновки. А затем, когда восстановился голос, поступил в Киеве в музыкально-драматическое училище к профессору по вокалу Елене Александровне Муравьевой, где получил хорошую школу. Она обратила внимание, что у него выдающийся голос, много с ним работала, подготовила большой репертуар. Но начинал Иван Семенович свою творческую деятельность в Киеве в драматическом театре. Он играл в постановке по повести «Вий» Гоголя. Он играл в других драматических спектаклях. Затем, когда началась гражданская война, он вступил добровольцем в Красную армию, служил в инженерных войсках, а там оказался очень умный командир, который сказал, кто из вас может быть запевалой. Иван Семенович спел песню, и тот сразу обратил внимание. Это необыкновенное чудо. И он сказал своему начальству, мы должны спасти этого человека, потому что такие таланты рождаются раз в столетие. И определили Ивана Семеновича в Полтаву в инженерные войска, далекие от непосредственных баталий. И Иван Семенович, неся службу, одновременно выступал в полтавском музыкально-драматическом спектакле, и там связаны его первые шаги в оперном искусстве. Он пел Фауста, Риголетто, Наталки Полтавки, а затем был приглашен в Харьковскую оперу. В Харькове он увеличил свой репертуар, после чего поступило приглашение в Свердловскую оперу, и там он выступал, а оттуда его пригласили в Большой театр. В 1926 году он дебютировал в Травиате с большим успехом и дирижировал композитора Ипполитов Иванов. И затем его утвердили солистом Большого театра. С 1927 года Иван Семенович выступал в Большом театре.
Тамара Денисовна, вот в духовном пути Ивана Семеновича есть несколько таких вот этапов, что ли. Вот первый этап, мы начинали разговор о детских годах его. И, безусловно, вот эта сельская жизнь, которая была в Марьяновке, на Украине, она была связана с колядками, которые Иван Семенович слышал с детства во время рождественских праздников. Но я думаю, что вот было бы сейчас интересно послушать одну из этих колядок, Потому что в этом вот произведении, в этих колядках, есть вот это очарование Малороссии, очарование этой музыки, этой напевности. Ну, естественно, если ее тем более исполняет Иван Семенович Козловский.
Звездочу будна, звосток на полудна, над вертепом сияє, трьом царям путь я. На світі багато добрих людей. Ходім до сусідів.
Ходімо, ходімо.
Ходім до Хоми.
Ходім до Хоми.
Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'є. А чи дома пан господар? А я знаю, що він дома.
Дома, дома, заходьте.
Ходить Ілля на Василя, носить пугу життяную. Де замахне, жито росте. Роди, Боже, жито, пшеницю. У полі ядро, а в домі добро.
Добрий вечір, господарю! Слава! Повіваю, з Новим роком поздравляю. Щасти вам, вашій родині і вашому дому. На все добре.
А хто у вас міхоноша?
Я.
Такий малий, а вже міхоноша?
Та я ще виросту.
Рости, рости, гарний хлопче. Нате вам ковбасу, сало, поляницю, пляшку, а тобі, хлопче, горішки.
Спасибі.
Здоров'ю і прошу до столу.
Спасибі вам, спасибі, а нам треба ще далі. І ще раз вітаємо вас в свят вечір. Добрий вечір, добрий вечір.
Добрий вечір, добрий
звізда чудна, з восток на полудна, над вертепом сіяє, трьом царям подявля.
Oh.
Ходім далі, ходім!
И скажите, как вот эти колядки появились в записи?
Колядки сопровождали Ивана Семеновича действительно с детских лет. И он их слушал, он принимал участие в колядовании. И когда он жил в Полтаве, там одновременно жил великий писатель Владимир Галактионович Короленко. И вот молодые исполнители Полтавского театра приходили к Короленко и исполняли ему колядки. Короленко выделил среди всех исполнителей Ивана Семеновича. Иван Семенович приходил к нему несколько раз, они беседовали. Короленко интересовался, как он думает, с чем связывать свою дальнейшую судьбу. Таким образом, в душе Ивана Семеновича вот это отношение к колядованию, к самому действу, к празднеству этого обряда. И вот сохранилось до самых последних дней. И в 70-е годы он решил возобновить исполнение колядок, подобрал коллектив, в том числе участвовал хор под управлением Клавдии Птицы, нашего замечательного хормейстера. И в Большом зале консерватории прозвучали эти колядки, чему все были безумно рады, потому что исполнение этих колядок превратилось в настоящее действо, и слушатели, находившиеся в зале, поняли, что такое народная основа творчества Ивана Семеновича, его духовных исканий. Вот он не чурался и таких партий, как Лэнгрин, как Баян, Ленский, Ромео. Вот наряду с этим он исполнял и колядки. Казалось бы, это чисто народное такое действо.
Ну да, ведь у него много еще и украинских, и русских народных песен.
И русских, украинских песен, и в том числе колядки.
А вы помните, вы рассказывали, как Иван Семенович раскидывал зерно после исполнения колядок?
Он держал лебедя, такая ваза в форме лебедя, наполненную зерном, и вот он рассыпал эти зерна по первым рядам партера. Со словами «Сию вию», развиваясь с новым уроком, поздравляю. Ну, конечно, колядки имели большой успех, и одну из колядок ему пришлось повторить на бис по просьбе.
Добрый вечер тобі, пане господарю, радуйся, мой радуйся, земле, син Божий.
очі вже празні, святе є Рождество, радуйся.
Радуйся, землі всі Божі. Молодіство.
А другі вже празні, святе
Дякую.